Еще поотравлюсь и выступаю, а сейчас будет лекция на такую очень фундаментальную тему, потому что тема «я», «ты» и «мы», обратите внимание, что здесь три элемента, да? Не «я», «ты», а «я», «ты» и «мы». Она, с одной стороны, старая, с другой стороны, современная, и ее придется, как мне кажется, рассмотреть в контексте представления о том, что такое ситуация, что такое динамическая гибкая ситуация. Значит, начнем с такой лирической части. Лирическая часть состоит в том, что когда человек приезжает в какую-то новую атмосферу, допустим, я приехала сегодня, вчера из Санкт-Петербурга, то либо мне все здесь кажется новым, у меня новые мысли появляются, новые чувства, люди такие симпатичные, деревья такие зеленые, часть знакомых, часть незнакомых. Вот. И некоторые мысли, которые у меня породили смутно, становятся ясными, удобными, конкретными. Я посидела в кафе, даже на Фейсбуке написала, чтобы не забыть, потому что поняла, что вот наступит вечер, и они уже уйдут бесследно. То есть, смотрите, что получилось. Я была одна, и фактически предметная ситуация вокруг меня отличалась от той, которая была еще вчера. Возбуждение этого поля создало повод к тому, чтобы в моих собственных мыслях появилось что-то новое. Другие люди здесь не участвовали. Конечно, у меня были некоторые мысленные собеседники, адресаты, но все-таки это был такой чудесный интровертированный процесс. Ну, в общем, те, кто пишет какие-нибудь тексты, знают, как это все выглядит. А вот что произойдет, если я буду, не только я, но будет в ситуации еще как минимум один человек, ну, чаще всего гораздо больше, и мы будем, мы, да, сейчас пока что мы еще в таком с маленькой буквы, будем как-то взаимодействовать. Во-первых, я введу сейчас для полноты картины понятие динамической гештальт ситуации. Динамическая — это означает, что вводится характеристика времени. То есть это мало используется гештальт-терапевтами, но много используется социологами, которые следят за фактами и видом. Ну, что такое динамическая гештальт ситуация? Вот смотрите, например, поезд подъезжает к станции, подъехал, остановился, двери открылись, проводник выпустил пассажиров, а пассажиры пошли по перрону. То есть ряд последовательных действий образовал некоторую целостность, некоторую алгоритму, некоторые утешают ситуации. Ну, как ты иначе скажешь об этом, правда? То есть там фотография, вот сделанная фото, любого из эпизодов не полностью отражает все события, хотя бы мы очень привыкли по фотографии реконструировать, ну, события. Вот чудесные картиночки, которые у нас в различных материалах, в конференции, они так дают повод, как бы развить, решать ситуацию, что было до, что сейчас, что после, что мы хотим написать. Вот. И как только мы вводим параметры времени, то все становится очень интересным. Потому что мы в ситуации можем рассмотреть два абсолютно разных конструкции. Мы можем рассмотреть последовательность и можем рассмотреть единомоментность. Единомоментность — это просто, это атмосфера. Отчасти того, что Франческетти сейчас пытается назвать новой феноменологией. Отчасти, очень так, отчасти. То есть, например, я гуляю по Риге, здесь тепло, здесь зеленые листики. Я, скользя вниманием и чувствую эту атмосферу, я могу ее чувствовать совершенно не так, как в жизни, естественно, потому что я чужой страдец. Вот. И некоторое единомоментное состояние, которое будет полчаса, час, два часа, оно будет фоном. Оно будет создавать мое чудесное состояние, мое эстетическое реагирование на окружение, на людей и так далее. На этом фоне, однако, могут происходить некоторые действия. Например, здесь знакомый, кстати, ему привет. Он скажет: «Привет, давай пойдем выпьем кофе». Ты смотри, что произошло. Я к нему обращаюсь: «Привет». Да? Это занимает несколько секунд. Он распознает меня, говорит в ответ: «Привет». Занимает еще несколько секунд. Потом мы чувствуем общую атмосферу, это в нулевом времени. Мы говорим: «Давай мы вместе пойдем выпить кофе». Мы создаем события. Ну, я очень упрощаю сейчас, но обратите внимание, что для отмена при применении создания совместного действия нам надо сочетание и атмосферы, и реального времени, реальных предметных действий, как минимум речевых, и жестов, или каких-то телесных применений. Что это мне дает? Ну, во-первых, мы вспомним, что в базе методологии гештальта лежит идея о контакте. О том, что человек интуитивно от природы стремится к контакту. Это не обсуждаемая тема, это как аксиома. Аксиома для других гештальт методологии именно тема, что человек стремится к контакту от рождения, что это его суть. Она идет в первых страницах книги, которая на русском языке называется «Теория гештальт-терапии», «Возбуждение и рост человеческой личности», и как мы на ней базируемся. Но мы можем заметить, что я могу стремиться к контакту, но если это природа, деревья, там, дома, атмосфера, то, в общем, не так важно, стремится ли ко мне дерево, допустим. Да? То есть, если я смотрю на дуб, который там широкими ветвями, там, почти 15 метров размах ветвей, то, конечно, мне кажется, что он со мной поговорил, но все-таки, если реально со мной поговорил, то я обращусь к Николаевичу Павлову с вопросами о том, что же здесь теперь делать. Что же, да, наверное, это будет такой тонкий момент. В книжке, кстати, вот «Теория гештальт-терапии» не рассматривается диалог. То есть рассматривают все примеры по контакту, сделаны на неживых предметах, на объектах, на атмосфере. Составляет некоторую сложность, потому что диалоговые модели стали разрабатываться позже. Но Пилос практически доработал с диалогом, судя по его видеозаписям, и даже маленького гештальтиста может быть использована и понята как такая нарциссическая, тенденциозная декларация о том, что другие так хотят, а может быть понята как алгоритм, проверочный алгоритм, для того, чтобы понять, что и как происходит в диалоге, как минимум между двумя участниками ситуации, в конкретном моменте пространства времени. Уж так и так и можно использовать это. А когда это способность использовать этот проверочный алгоритм, так, в общем, с удовольствием не продвигают величину, просто проверяют, существует ли два несущих лица, которые оба действуют, оба имеют мотивации, оба встретятся, оба не встретятся. Такой важный момент. То есть, в этом мире может быть создано двумя сторонными способами. Может быть создана прижимная, как общая атмосфера. Мы все тут собрались. И я с осторожностью поговорила о конференции как о патологическом явлении здесь, потому что это мы предчувствуем, переживаем, эстетически переживаем, это мы. И я бы могла увидеть в другом аспекте, то есть не в сиюминутно каком-то едином моменте, а последовательно, что есть я и есть другой, и есть наш обмен репликами, которые взглядами, движениями и состояние некоторого действия в реальном физическом пространстве. В этом случае единомоментность, в частном случае, например, два рукопожатия. То есть физически мы можем совершенно одновременно протянуть руки друг к другу своим знакомым и просто столкнуться с точки середины. Или можно пережить единомоментный оргазм во время секса, но это хорошие, чудесные события, но это частный случай. То есть, например, когда рукопожатие, чаще всего чуть-чуть есть опережение один человек, другой человек, мы можем заметить, что кто-то начинает, кто-то отвечает, и нас это ничего кроме приятности не составляет. Хотя, вот очень интересно, что первый протянул руку. Да, может ли быть такая ситуация? Я, например, спрашиваю, а вот когда вы поженились, кто из вас первым дал сигнал к тому, что он готов к браку? Удивительно, ведь через 25 лет вспоминают, в деталях совершенно этот факт. Кто первый? Кто сделал предложение, кто ответил? Кто первый двинулся глазами встречи, кто ответил на взгляд? Да? То есть чистая синхронизация, ну, вот сейчас не случай. Кстати, здесь уже, ну, так, делая боковую веточку, заметил, что есть тема сильной фрустрации, допустим, стыда, вины, страха, когда будет терапевтическая сессия, имеет даже принципиальное значение, в каком порядке приглашает человека контакт, кто первый сделает движение. Значит, например, после переживания человеком стыда, человеку надо, чтобы к нему первым движением, как ни странно, пригласил его группа. Ну, вот сцены с возвращением блудного сына, там картина Рембрандта или притча библейская, в принципе, к ней комментарии, куда-нибудь, это обычно человек написал, что отец пригласил сына, сын пришел вообще-то. Сын пришел, сказал, возьмите мне рабу в нижнем социальном статусе, отец его пригласил, сказал, ну, будьте ли сыном. То есть обмен репликами и положение статуса. Ну, это боковая линия, которая сейчас не будет развивать. Итак, мы, может быть, как совместное действие, которое невозможно сделать в одиночку, которая является продуктом действия два, или мы можем быть атмосферой, которая переживается чувственно. И, кстати, и там возможно ошибки. Например, я могу считать, что у нас прекрасная атмосфера, нас выделяет по моим друзьям. Например, моя собеседница говорит, этот человек, это мой человек, мне так хорошо в обществе, я чувствую каждое его движение, я чувствую, что в его присутствии просто все как-то у меня хорошо. Ну, я могу не продолжать все, да? А вот интересно продолжение этой реплики. И сегодня утром он сказал мне, что неделю назад он снял квартиру и сейчас переезжает. То есть получается, что по целой неделе она искренне переживала мы, атмосферное мы, как вот это чувство согласованности, просто удовольствие, тепла, но при этом другой человек, я бы переживала что-то другое, потому что он, ну, снял квартиру, оплатил ее, и принял какие-то уже предметные действия, которые доказывают, что это по-другому переживал. Однако, там будет сложно, потому что некоторые телесные реакции, но, возможно, оставались этим общим мы. Но мне гораздо больше, конечно, терапевта будет сочетать, как ни странно, сейчас не атмосфера, а действия, ведущие к изменению атмосферы, действия, ведущие к созданию мы. Например, в тот момент, когда я прошу человека обратиться к другому в реальности или воображении, то попозже в консультации это воображение, поставьте стул, или положите подушку и прямо скажите другому о том, что вы сейчас переживаете, что у вас есть вины. Это уже шаг в сторону создания мы. Или если я и другой человек находим друг друга расположенным, и он мне расскажет о чем-то третьем его ситуации, он скажет, я скажу, что вы чувствуете сейчас, когда вы мне рассказываете об этом. Человек скажет, ой, изменилась атмосфера. То есть самый факт создания действия мы поменял атмосферу. Ну, наоборот, можно поменять атмосферу. И тогда не будет возможно некоторые действия. То есть такая здесь диалектика двух этих процессов. У меня, однако, как ни странно, будет не только действие. Я не могу повлиять на атмосферу. Потому что на атмосферу очень можно повлиять. Распылить какие-нибудь позитивные вещества в воздухе. Допустим, принести сюда новое селение. Да, там будет вкусная пахнуть, и ну, как-то поменяется общий фон. Или включить музыку, которая будет слышна и поменяется очень. Но у меня мало возможностей повлиять на настроение, на атмосферу. Она в чем есть возможность? Есть возможность сказать, посмотри в эту сторону. Или что ты хочешь, чтобы этот человек услышал? И что он сделал? Вообще заметь, что ты не один. И так далее. То есть я уже подхожу прямо к проблеме тревоги, и к ним через несколько минут я ему приступлю, потому что сейчас мы как бы готовим все-таки почву. И из концепции единомоментности или последовательности, например, следуют некоторые практические действия. Ну, предположим, мы собеседование говорим, моя мама влезает мне в голову, она требует, чтобы я там делал все по ее правилам. И я прямо вот делаю все по ее правилам. И о чем я думаю? Интересно, думаю я, нарушен принцип, который в алгоритме маленького гештальтиста объяснил, нарушен принцип пространства временного устройства ситуации. Потому что мама, конечно, не требовала. Мама сообщила, что она требует. Это послание прилетело по воздуху, попало в уши моего героя. А уже была произведена некоторая, ну, какая-то нейрологическая процедуры преобразования звукового сигнала, смысловой и так далее. То есть я могу ему сказать, а вот она это тебе послала. А как ты принял ее послание? Что ты на меня делаешь? Я ввожу временную характеристику, пространство временную характеристику, аналогии с тем, как в ритм, на мячик. взять руки драку, кинуть лбом, взлететь в воздухе, он пойман, руки в драку, или пойман, или отбит, по пропущенному, да, как получила, я не знаю, фанты, там, или полуху, или как-то просто неудачно пролетел мимо, или удачно пролетел мимо. То есть это на микросъемке будет заметно, что есть место отрыва мяча от рук, потом свободного полета в воздухе, а потом поймете этого мяча. Его чудо после этого нажима, мой собеседник говорит, да, когда она делает мне это сообщение, обратите внимание, она делает такое сообщение, ну как мячик, я, а дальше удивляюсь, пугаюсь, отскакиваю, приближаюсь. То есть я сделал эту молитву, держать использовать самый простой, то уже сразу понятно, что есть ее действие, есть его действие. И у чуда появляются два человека на месте одного. То есть в некоторых случаях мне надо увеличить эффект атмосферности единомоментного переживания общности. В некоторых случаях мне вот это наоборот ввести последовательность, сделать это более заметно. А какое это отношение имеет сегодня? Значит, ну, последние еще позитивные случаи, а потом по тревогу. Вот я дарила с вами, я не могу ответить. Вот. Значит, это, конечно, это первая позитивная часть. Ну, я даже в Фейсбуке успела сегодня там чуть-чуть написать. Вот эффекты общности поля, в котором есть люди, предметы, институции, организации, составляют некоторую среду, где некоторые действия возможны только последовательно. Например, поезд подходит к станции, открываются двери. Двери открывать раньше не нужно, правда, чем не подойдет к станции. Если не будет перрона, двери откроются, тоже возникнет парадокс. То есть по времени сначала подъехал, потом открыл дверь, по пространству ну, должна быть вагон или платформа между собой в сочетании. То есть некоторые предметные и некоторые институциональные ограничения, то есть институциональность и предметность вообще являются симметричными. Ну, в условиях такой институциональности, если нет налоговой инспекции, то налоги платить некому. Там нет налоговой или нет дорожной транспортной полиции, некому останавливать водителя на дороге. Ну, то есть институциональность, если нет дороги, то нет и нет колесным транспортом. Ну, то есть в этом смысле предметные реакции такой институциональный ряд, они в некотором смысле похожи. Так вот, если есть атмосфера, и если есть предметные реакции, взаимодействия, и если есть свобода творчества, то получаются чудесные вещи. Ну, например, пьеса Шекспира – это результат того, что актеры чувствуют друг друга сыграли, а потом было записан текст для суфлера. То есть это просто хорошо известный факт, эти они очень складные. И читать их эти пьесы тоже даже немного скучно. Смотреть на сцене даже в любительском театре вполне интересно. Потому что как бы все утрясено, увязалось, приспособлено друг к другу. Ну, кто не любит театр, он вспомнит про футбол. Чудесная совершенно игра, захватывающая миллионы. То есть люди бегают за мячиком, и у них определенной атмосфере. И кто сам любит играть, кто с удовольствием смотрит за этим с большим азартом. Ну, то есть создается каждый раз уникальная композиция и так далее. То есть есть взаимное действие, кстати, которое может быть двух типов, это создание мы. Может быть, я, ты, навстречу друг другу мы что-то делаем, или я в своем присутствии, учитывая тебя как часть ситуации, двигаюсь. Ну, например, если я вижу малиновый куст с прекрасной спелой малиной, а навстречу мне от малинового куста идет сторож, который говорит, нет, эти ягоды, частная собственность, то, наверное, продолжая стремление к малине, я изменю траекторию. То есть я продолжу стремление к малине, но зайду, допустим, на это с другой стороны. Ну, то есть траектория моего пространства изменится. Да? Я не буду вступать с ним в перегонки, но я учту его перемещение в своих действиях. То есть это танец будет. Это один из вариантов танца. Да? Такие пространственные танцы, где один учитывает другого, учитывается другого. И второй вариант мы эту прямую встречу, которая вот создает новый объект от факта встречи. В принципе, могут быть переходные формы, наверное, но я бы все-таки для обострения разделила их как разные. Вот. И позитивные вещи можно перечислять бесконечно. То есть в некотором смысле мне пришлось, например, консультировать одного человека, сказать ему удивительную вещь. Он сказал, что просто ему понравилось. Он говорит, ну как же так? Вот у нас в семье конфликт. Я опираюсь на жену, а он, она опирается на мне. Мы лично не можем выяснить, кто на кого опирается. И так, что вот все не так. Я подумала. Думаю, что-то не то, что-то в этой ситуации, мне кажется, странным. И придумала, и просто им предложила, сейчас играющую лекцию цепочку, и сказала, вообще-то есть три объекта. Ты, жена и семья. Давайте вот ты будешь опираться на семью, и она будет опираться на семью. Вы вместе делаете что-то, создаете семью, из этого что-то забираете. Очень приятно, правда, человек просто... С одной стороны, решил остаться у меня на консультации, он пришел как бы короткие консультации, с другой стороны, как-то часть тематики была потеряна. Он сказал, что так здорово, мы теперь практикуем, твой инженер сказал, ей понравилось. То есть здесь получалась история, что слово определяет, ну, вот, форму взаимодействия. Это, конечно, была вещь, чего сам не додумался, я не знаю. Это уже другой вопрос. Но теперь приходим к патологии. И на нем любовь очень удобно рассматривать. С точки зрения концепции ситуации и реакции любви. А, дело в общем, если мы вспомним определение тревоги, как его называют Христос, то это энергия, потерявшая форму. Почему она могла потерять форму? Или энергия движения к контакту, которая потеряла форму. А проблема вся в том, что, наверное, движение было, прежде чем потерять форму, надо было как-то ее иметь хотя бы в зачаточном состоянии. То есть я могу предположить, что если мы возьмем ситуацию, в которой есть объекты, ну, если взять парк, допустим, ситуация, скульптуры, деревья, беседки, дорожки, там, ручейки, пруды, там, скамейки, скульптуры, да, объекты, дорожки, обратите внимание, то между объектами парка есть дорожки. Есть дорожки, дорожки, есть актуальные, есть те, которые могли бы быть, их нет, в облексе садовника или в области. И вот, получается удивительная история. То есть, как будто бы либо была намечена дорожка, когда по ней не пошли, либо там, где могла бы она быть, но вроде ее нет, либо пошло по дорожке, да по дороге что-то случилось. А здесь я очень так для простоты упомяну лекцию Миллера, который просто так по-просту говорит. Ну, просто три вещи. Вина, страх и стыд останавливает человека просто. Если мы не будем детализованы себе играющий опыт детства, вина, страх, стыд. Три опыта переживания, которые мы найдем у взрослого. Ну, в любом порядке. То вот было начато что-то и остановлено. Положил к себе. Энергия осталась, человек начал действовать, продолжает действовать, как только базируясь на этой энергии, и мы получаем те самые феномены тревоги. И, собственно говоря, уже целых полгода продвигаю гипотезу, что тревогу надо рассматривать как симптом, а не как эмоцию. Потому что, по сути, не есть характеристик у всех эмоций. Там есть детальные компоненты, человек трясет. Мышцы его подрагивают, дыхание его сбивается, тело его чувствует себя отвратительно, мысли его прыгают. То есть это такой, там нет общего соматического вроде бы компонента в смысле болезни или изменения ткани, но вегетатика явно ведет себя неправильно. То есть можно сказать, что это симптом, организованный в вегетативной сфере, деятельности вегетативной нервной системы. И тогда я вообще легко могу опираться на определение того, что было движение, как была ретрофлексия, это образовался такой симптом. Малоприятно, но стали на всех уровнях, да, эмоционально, когнитивно, на телесном действии, очень неприятная вещь. И для того, чтобы он образовался, нужна была редукция, редукция формы. То есть форма нашего смотрения – это всегда направленное движение. Либо к объекту, либо к объекту, по одной из дорожек. Сейчас будет такая провокативная часть. Некоторые люди просто переживают тревогу. А некоторые люди не терпят тревоги и переходят в следующей фазе. В следующей фазе есть интересные вещи. Например, если вы обладаете соматический симптом, то вы справились с тревогой. Если вы устроите аффективную вспышку, такую с полупсихотического типа, вы справились с тревогой. Если вы сделаете навязчивость, вас, безусловно, пройдет тревога. Ну, что еще можно сказать? Ну, кстати, зависимое поведение. Прекрасно, не по тревоге, сплошное зависимое поведение. Приезжает там, ну, что-нибудь такое даже невинное. То есть есть совсем такие удобные для нас способы. Ну, как бы вот следующего шага преобразования тревоги. Есть более позитивные, так условно. Можно быстро потанцевать и сделать что-то физическое, все как правило разрядится, вот двигательный компонент ее как бы организует. А можно картинки посмотреть мысли. Вот есть танцево-терапевтические направления, которые на этом построены, типа, начинает видеть картинки, это преобразуется сюжет. И, в общем, дальше получается хорошо. Можно позаниматься йогой. Можно сделать несколько дыхательных упражнений. Дыхательные упражнения скорее отрегулируют вегетативную напрямую. Йога скорее отрегулирует вегетативную мышечную часть. По картинке. Можно смотреть план действий. Тайм-менеджмент, то есть тоже прекрасно собирает тревогу. Спросить можно человека, чего ты боишься? Ну, начнет содержательно рассказывать и успокоиться. Но я не знаю, как присутствующий, я много раз участвовала в семинарах по тайм-менеджменту. Составила чудесные таблицы, получила большое удовольствие. Ничего не помнила на второй день. То есть я срывалась это из памяти. К сожалению, я смотрела на эти таблицы, были после. Кто их представлял, какое отношение имеет ко мне. Я помню, что я была сильно благодарна ведущему, с удовольствием делала эту процедуру. И интересно в этом только одно, что эти способы не... Хотя мне казалось раньше, что они помогают, они не указывают на источник тревоги, к сожалению. Они помогают как бы преобразовать тревогу, не останавливаться на ней, но не обязательно, иногда могут, но чаще всего не указывают на источник тревоги. Помните такой чудесный прием, если тебе тревожно, начни просто бритву тревоги двигать руками, лучше руками, чем ногами, так или задавливать танец. И когда ты начинаешь создавать танец, как бы получается некоторый смысл. Некоторое осмысленное движение, ты говоришь, вот это важно, это то, чего я хотел. Все правильно пропоминал, это не то, чего ты хотел бы делать. Это то, что сейчас произошло в контексте поля, учитывая окружение, учитывая терапевта, учитывая развитие отношений. Когда Мария Равил в свое время очень так эффективно сказал, что человек разъезжает эту рефлексию, которую залетит, то есть он не те эмоции выражает в контакте с терапевтом, которые были рефлексированы. Он только клиенту говорил, вот ты поднялся, там остановился, теперь выражаем что-то. Ну, клиенту как-то приятнее думать. Но на самом деле зависит от стиля терапевта. Если терапевт настроен, чтобы рядом с ним поплакали, клиент поплачет. Если терапевт настроен на выражение агрессии, есть, конечно, нюансы. Если там шоковая травма была, и там есть отпечатки генетические, то там действительно может сорваться вот это вот натуральное лучшее чувство. Если это отношенческие паттерны, то это вопрос тонкий. Теперь, и что он этого будет делать? А делать в этом контексте очень все просто. Ну, может, я упрекнул в примитивности, но дело следующее. Помните знаменитый алгоритм работы с терапевтом? Приходит клиент и говорит, вам, я так тревожна, у меня мама, папа, сотрудники, смысл жизни, ну, в общем, что-то такое, меня просто всего вот неплохо. Первый шаг терапевта. Ну, ему не будет этот терапевт, он человек соматизировался, например, правда, чтобы там ушло в зависимое поведение или навязчивость. Ну, что-то такое более безопасное, например, аффект. Ну, более аффект, не очень здорово, но безопасно. Он говорит, давай, прямо вырази подушки, вырази пустому стул, выражает. И что мы получаем? Мы получаем несколько минут передышки. Он разрядился. Он чувствует себя получше, мозг по левой части включается. И вот тут, вписавшись в 4 минуты, его спрашивают, слушай, а что ты, собственно, хотел? Что тебя привлекло к этому человеку? Чего тебе было слишком много или слишком мало? Я сейчас словно сильно используют. что ты вот так тебе сейчас фильмует, чего ты хотел, чтобы он узнал, и так далее. То есть мы начинаем завязывать ситуацию, мы делаем немножко реверс. Это примитивно, но обязательно. Да? То есть сценка выглядит сначала попил подушку, а потом реактор спрашивает, а, собственно, что? Сейчас мы пытаемся организовать диалог. За счет того, что это игра, то историю, ну, друзья, это нельзя сначала пробить человек, потом организовывать диалог, чтобы я тебе пьем говорил, ну что это такое, прихожу домой, сейчас ругаюсь на родственников. А потом, когда я успокоился, мне хочется, чтобы они дали мне тепла и любви, а они уже сидят по углам и как-то не хотят вступать со мной в отношения. Вот, в общем, так, немножко, там чуть-чуть там над собой реализировал, но, в общем, по сути, так. В эксперименте можно, так это может быть эксперимент, и мы можем здесь нарушать логичное зрение. И тут мы оказываемся в очень интересном положении. Мы можем, как ни странно, вот эта вещь может быть спорная, но мы можем вернуться по ситуации на несколько шагов назад, в гештальте ситуации, найти место редукции. Причем чаще всего его помнит, где он пошел на редукцию. На редукцию человек мог пойти в нескольких тревог, могла быть, ну, как бы, порождена несколькими обстоятельствами. Часть из них совершенно объективна. Например, тревога могла быть порождена биологическим состоянием. Если вы дня 3-4 не будете пить воды и перегреваться на солнце, или поедите сильно несвежих продуктов, и у вас будет интоксикация, или у вас просто будет температура, то у вас могут тревожить или не выспитесь биологического происхождения. Здесь поле лучше на ваш собственный организм. Ну, здесь психолог мало помогает, конечно, скажет, вот там выспаться или там таблеточки принять. Второй вариант. Тоже более-менее объективные. А будущее. Человек, в принципе, не имеет сведения о будущем. Ну, вот цитата из Пелса, она прекрасна, то, что поскольку про будущее зовут тревогу, потому что мы реально не знаем, что будет завтра. И мы действуем, устроить недостаточно информации. Мы как бы перешагиваем через свое незнание и вот редукцию вот этой опоры. Ну, это тело не очень сложное, потому что сотни людей до нас и после нас будут решать эту задачу. Как они решают? То, что можно предусмотреть, спланировать, ну, просто списками, таблицами, планами, ничего нельзя, добавляют это рационального. Медитация, приметы, ну, школьник там выставит, студент зачетку в окошко, родители писёткой прилетают, кто-то там сделает какое-нибудь ритуальное действие каждый свой, кто-то тайне хотел христианин помолиться какому-нибудь языческому богу, кто-нибудь что-нибудь сделает. Ну, как-то вроде нерациональное будущее, все равно известно, что будет нерациональное действие. Они между собой как-то успокаивают друг дружку. То есть это как бы и без психолога все известно. Да? То есть ритуальные действия, ну, такие рациональные. То есть как бы на навязчивости, ну, на законных основаниях. То все лучше, чем заболел, правда, человек соматически. Хотя некоторые считают, что если они заболеют, то ситуация не сойдется. Допустим, мой там, близкий человек должен стать какую-то ответственную вещь, я должен заболеть обязательно, чтобы никак не скупить. Ну, это я уже сейчас не буду перечислять все варианты. А есть и более интересные вещи, где психолог точно нужен. Мне сейчас перешагнул через что-то, хотя для этого не было необходимости. Поспешил, или его поставили в ситуацию когнитивного диссонанса, и он почувствовал фрустрацию, или он чего-то испугался и стал принимать слишком быстрое решение, или бы интроект сработал, типа делай так, не думай. То есть он поспешил, то есть фактически отказался от творческого выбора, он начал ей продолжать действовать в условиях ресурсной опоры, либо на себя, либо на окружение. И получить тревогу. То есть он действует, хотя и не хватает опоры. Здесь можно подумать о типах и о панических атаках, как или полярности на типах. Ну, тихие – это одна история, панические атаки – типа другая история. Вот тип – это сверхбыстрое такое вот решение. Ну, можно, я там делала маленькую статью про тики, она на сайте висит у меня, или, в общем, там, по-моему, можно найти. Вот. И тогда что можем сделать? Дать человеку поддержку не в том, чтобы он претерпел тревогу или развеял ее, а несколько более хитрые вещи. А повод поддержку, чтобы он вернулся чуть назад в результате ситуации И это все равно внешняя опора, наконец, подумала, а как я вот где-то была точка, где я прервал движение контакта. Часто там реально бывает нужно поддержка снаружи. Кому-то удобнее схватиться рукой за кого-то, кому-то удобнее, чтобы его держали. Это зависит от его истории развития, от каких-то еще обстоятельств. И потом вздохнув, можно заметить пропущенную мысль, пропущенную информацию об окружении. То есть, по сути, это редукция фазы ориентации. Но некоторые редуцируют даже просто фазу приконтакта, то есть не замечают себя, попадают за окружение. Некоторые пропускают фазу ориентации, не замечают окружения каких-то элементов. И пойдешь в том, чтобы замедлиться, не ускориться, а замедлиться. И вернуть себе полноту, чтобы при комплектации. То есть ты, есть окружение, есть твое переживание, твое эстетическое чувство, есть твои мысли, там, ну, твой опыт, есть твое окружение. Это парадоксально, потому что когда я училась, меня учили, что надо просто двигаться вперед с тобой и не останавливаясь на ней, потому что она принималась как эмоция. Ну, то есть эмоция всегда от чего-то к чему-то, она толкает, предупреждает. Я посмотрела в интернете сотни цитат на тему о том, что тревога предупреждает, предуведомляет и так далее. Ну и отчасти правда, только это хитрая правда. Например, кусочком редукции может быть ситуация травмы или ситуация несовершенного действия. Ну, простейший вариант. Я выхожу из дома, забыл мобильник, и смутная тревога вытекает мной. И прямо мне тревожно, меня прям колотит. И я начинаю думать, ну что же это? И вспоминаю, что я там мобильнику протянула, но не завершила его. О, радость, ну еще можно вернуться. Ну, таксист, вот человек готовится к заявлению, ой, я там в мобильник, и что за сочувствие, то есть не рано не сталкивается с тем, что он дальше стал как-то так нервничать. Вот, ну, как бы связь с коммуникацией. И, по сути, это незавершенное действие, там будет перепрыгнуть, да? Оно что-то давало вот эту тревогу. Травмы. То же самое, там объемные незавершенные действия, ну, я просто говорю, что травмы, это было редко, когда он крутился. Тоже создают ну, вот эти подушечки таких вот фишерсов, которые ну, добавляются в реальности, как бы отбрасывают человека назад. То есть это объективно. Вот. То есть если я преодолеваю травму за счет ускорения, за счет просто бравости, за счет того, а пускай все будет хорошо, я за счет общей атмосферы, я сохраняю редукцию, сохраняю складочку души. Я бы поэтому завершила эту маленькую такую рефлексию. Таким, во-первых, снимаю шляпу, ну сейчас не лето, шляпа нет, но вообще снимаю шляпу, который будущий неврологом вот эту вещь сказал. Тревога – это энергия, потерявшая форму. И о том, что как только мы относимся к тревоге как к симптому, у нас открывается возможность делать три разных хода. Мы можем просто подумать, как человек уже с тревогой, мы можем подумать, как сбросить тревогу, чтобы мышление вернулось, и мы можем подумать, а чего это он растревожился, какую мысль он пропустил, собственно, что в установках, где была потеря контакта. И во время тревоги, конечно, мы никаких реакций мы не видим. То есть во время тревоги человек совершенно погружен в себя, его действия в отношении окружения примитивы. Ну, так любой симптом, она максимально удалена от возможности встречи, от возможности контакта, от возможности организации мы. Еще атмосферно что-то получается, но ну, тоже криво. Если вам тревожно, то вам не до общей атмосферы. Ну и действовать другим человеком в условиях тревоги тоже не очень возможно. Ну вот на этом я завершу дозволенные речи. По времени уложились, по-моему. Спасибо.
Размышления, сомнения. Можно высказать тревогу, можно как-то попробовать ее сбросить сейчас.
Но Это очень интересный вопрос, потому что здесь соревнования существуют несколько факторов, и объективный фактор неизвестности, и привычку человеку как-то обращаться с собой. То есть будет и личностный компонент, и другой компонент. Но я не спортивный психолог, поэтому мне немножко трудно, но обычно помогают метафоры. То есть за счет метафоры, которая включает все иррациональные компоненты, удается хотя бы частично забрать в себя вот этот компонент непредсказуемого будущего. Ну, мы как боевые волки вступим в игру и победим этих самых, которые называют себя мертвыми. Ну, не знаю почему. Вот, то есть отчасти метафоризация, а отчасти я бы брала личностный компонент, а посмотрю на черсонку изыскательную. Может быть, у него в убеждениях есть, что если я проиграю, то я плохой там и так далее. И это как раз возврат по линии времени вот, в исходную ситуацию и проверка в силе там мыслей, учтены в себе. Тогда работа с убеждениями, но не на их подавление, а на их работу полное развертывание. Как на, при реставрации старой книги, то есть если есть какие-то листики или там какие-то уголочки загнулись, просто как разворачивать. Это требует некоторого, если сразу думаю, позиции. Первая — это давай-давай, а вторая, наоборот, даже не торопись. Поэтому еще здесь побудем, давай еще посмотрим, что у тебя в голове, что у тебя в чувствах, и что вокруг себя, и потом зону. Ну, не знаю, как это было полезно.
Этот человек уже
соматизировался. Словом говоря, это сложная работа, потому что психосоматика, ну, мы как бы имеем массу всяких идей. То есть если человек уже соматизирован, он уже немножко не человек, да? То есть он уже как соматика. Ну, то есть часть его контактной функции, ну, как бы выключена, сблокирована. Однако мы знаем, что приемы, которые мы пользуемся на мастер-классах, типа разверения симптомов напрямую, ну, опасны для реальных клиентов, потому что если он действительно честно разверяет симптомы, столкнется с тревогой, с той самой, которую он в свое время не выдержал, и, в общем, в худшем случае все останется как есть, в худшем будет обострение. Вот. Поэтому обычно соматизация делается трех или четырех шагов. Сначала остается общая атмосфера, потом мы нарабатываем некоторые новые способы организации контакта, только потом либо за симптом сам пройдет, либо уже атакуем симптом, чтобы вот эта тревога, которая развернется, чтобы можно было дать человеку опору и вернуться на шаг назад, развернуть. Либо за счет атмосферы сделать вот теплое принятие, или развернуть конкретные сюжеты, его мысли, чувств, побуждений и окружающих вызовов, которые, собственно, тревогу создавали. То есть это многошаговая работа. Но мне кажется, что в этом концепции она хотя бы становится логичнее. И можно обойтись без концепции регрессии.
Но вот если он создал симптом, который подпишет
тревогу, а тревогу человека. Да, это получается заворочная ситуация. Он создал симптом, сам симптом его беспокоит, он начинает еще больше тревожиться, да, то есть у нас получается еще более длинная цепочка. Он к нему привык, он уже этот симптом включил в коммуникацию, просто еще более длинная цепочка, алгоритм будет тот же самый. Через, ну, вообще, я не была готова к детальному обсуждению, если психосоматика тревога, но сначала через атмосферу. Сначала создается атмосфера, там музыка, терапия, движение, то есть, чтобы за счет хоть каких-то фрагментов, которые еще не затронуты симптомом, поддержать его возможность находиться в ситуации, потом обнаружение хоть каких-то компонентов в ситуации интерактивности, можно было бы создавать небольшие кусочки действия, и мы потом, опираясь на это, уже готовы переходить от тревоги, от тревоги к антинополе. Ну, например, мне недавно пришлось работать с девушкой с сильной профессиональной тревоги, она еще не соматизировалась, и первые четыре занятия мы занимались удивительными вещами. Она приносила любую фразу, мы дробили ее на кусочки, и к каждому слову этой фразы создавали ассоциативные ряды, которые выводили на какую-то ситуацию, в которой уже делали ситуационные вот эти вот развертывания, ты, мы, композиции. месяц таких занятий, я стала говорить человеческим языком о реальных проблемах, о том, любит, не любит, о том, как ей решить именно задачу, в общем, как-то стало более обыкновенным. Я сначала думала, что просто это тревожное расстройство психиатрическое было.
Есть короткий вопрос, у меня много раз короткий ответ.
У меня много благодарных. Я хочу сказать спасибо за мысль, что люди создают мы, опираются на мы, а не друг на друга. Я ухожу с ней, и я буду ее думать на мне.
Спасибо.
Начинающим терапевтом психологическая будет досылка, что уже сказал, не по содержанию, а такой начинающим терапевтом, что психотерапия сложная дисциплина, нет простых ответов. А что делать, если? Дальше следует 58 вариантов, и у каждого варианта 26 подпунктов с особенностями. Вот это очень важно. Это профессия как раз. Которая у меня была, профессия. Про мы спасибо, мы работаем над мы дальше с тобой.
Да.
Лена, благодарю за ответ.
Спасибо.